В нашей студии клирик храма святителя Иннокентия Московского иерей Георгий Кульчинский. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры. Снова ваш беззащитный отец Георгий.
Батюшка, поговорить сегодня предлагаю опять о семье. Нам всем ценен и важен опыт людей, которые сами созидают семью и трудятся на духовной семейной ниве. Следовательно, ваш опыт тоже. И мы все время, вернее, довольно часто говорим о проблемах. Батюшка, а что вот положительного вы видите в сфере созидания и укрепления семьи в нашем обществе?
Как лучше ответить? Честно? Фантазировать?
Нет, безусловно, мы только честно здесь говорим.
Или слукавить можно? Только честно, да? Вы знаете, вот сейчас, на данный момент, служа уже священником, я, знаете, очень часто сталкиваюсь с проблемами не только семейной жизни, а с проблемами сожительства молодых людей, с проблемами отношения родителей к детям, отношения детей к родителям. Если вот ответить на этот вопрос, что вот именно положительного прям вот я вижу, я даже, наверное, не смогу на него ответить. Потому что если бы положительно, оно выражается в чем? Ну, по крайней мере, у нас бы начали рожать детей. И многодетных семей их стало бы больше. Но судя по тому, как государство у нас пытается спонсировать многодетные семьи всяческими путями, при этом я не скажу, что это прям такой великий достаток. Вот даже за последнее время нашей семье, допустим, помогли к школе. У меня 4 детей, все в школе учатся. Кто-то уже заканчивает 9 класс, кто-то уже в 5-х, 6-х, 7-х классах учится. Вы знаете, конечно, это подспорье хорошее. То есть, если бы это подспорье было ежемесячно, я бы, наверное, с утра до вечера молился за нашу власть. Ну, хотя я и так молюсь за нее, конечно, но, по крайней мере, бы моя благодарность была безмерна, потому что эта помощь была большая. Но мы сталкиваемся совсем с другой проблемой. Только государство немножко помогло, почитайте отзывы людей о этой помощи. Вот многодетные, они такие-сякие, вот им там помогают, что такого, нарожают, а потом вот им надо помогать. То есть, знаете, когда делают аборты за счет государства, молчат все. Ну, все молчат. А мы с другом учимся на магистратуре в нашей духовной семинарии. Его зовут отец Семен Шестаков. Он священник в городе Серове, благочинный священник. И недавно очень была такая акция, яркая акция, я ее называю яркая акция, потому что она мне, во-первых, очень-очень понравилась. Я рад, что я знаком с этим человеком. И то, что они показали, что за 2014 год было сделано 1180 абортов в городе Серове, вы представьте, сколько детей могло пойти в первый класс. Их акция заключалась в чем? Они выложили 1180 пар детской обуви на площади. Она была вся усыпана, этой обувью. Эти дети могли стать приемными детьми в какой-нибудь хорошей семье. Это будущие Пушкины, Ломоносовы, это будущие космонавты, это будущие герои России, защитники Родины. Вот они, будущие наши соотечественники. А их просто убили в чреве. И при этом я к чему хотел этот пример привести? Вы бы почитали отзывы этих мамаш, которые, ну, я думаю, чаще всего это те, которые делали аборты, писали эти вещи, либо молодые, которые даже не понимают, о чем речь. Такие гневливые были по отношению к этому священнику, говорили там разное, понимаете, этот священник, он говорит, я удивился, что никто даже не задумался о том, что из этих детей могло бы получиться что-то хорошее, а писали наоборот. Зачем нищету плодить? Зачем, вроде бы, да? То есть вот отношения, все сводится к деньгам. Ну, это, конечно, знаете как, я вначале тоже привел такой пример, может быть, он для кого-то покажется вроде бы, ну, вот батюшка сам же о деньгах заговорил, сам же сказал, что это хорошо там и так далее. Ну, вы знаете, до 8 класса, когда у меня ребенок был, и все остальные также учились, такой помощи-то не было. Детские пособия, ну, все знают, сколько их платят, детские пособия на ребенка. Приходилось работать. И бывал даже на двух работах работать. и что? То есть положительно ищет каждый сам то, что он считает для него важным. Я не могу заставить человека найти положительное в том, что он не видит. Ему жизнь христианская неинтересна. Просто неинтересна. И найти в этом положительное и сказать, вот видишь, в чем положительное, ведь христианская жизнь, ты постоянно думаешь о Боге, ты воспитываешь детей во Христе, ты рожаешь детей, ты желаешь, чтобы им было хорошо, чтобы они о тебе позаботились и так далее. Но ему это неинтересно. Ему интересно заработать денег и в следующем году съездить отдохнуть где-нибудь в Таиланде. Вот это ему интересно. А разговор о детях ему не интересен. Поэтому, показывая здесь какие-то положительные стороны, он навряд ли услышит. А для тех слушателей, которые в этом заинтересованы, им даже, мне кажется, об этом смысла не имеет рассказывать. Потому что большая часть этих людей, они живут этим каждый день. И радуются, что Господь им послал такую радость, как дети. То есть они, по крайней мере, в своей жизни исполнили заповедь плодиться и размножаться. Ну и стали полноценной счастливой семьей, имея детей. Вот это очень важно знать.
Ну вот общая атмосфера больше, мне кажется, от рекламы наслаждений переходит к пропаганде, так, если можно употребить такое слово, все-таки семьи, каких-то добрых отношений. Все равно вот все это чувствуется, мне кажется. Даже все партии стараются вот сказать о том, что мы будем вот ратовать за семью, мы будем поддерживать, мы вот все равно...
Да это... Они говорят всегда об этом. Перед каждыми выборами говорят одно и то же. Те же самые лозунги, ничего не меняется. Понимаете, я не хочу сейчас надавить на чью-то больную мозоль, потому что все это все прекрасно видят, все прекрасно знают. У меня недавно подошла дочка, говорит, она мне, ну что, 9 класс, сами представляете уже. Ютубом. Вот. Они и так уже сейчас пользуются, то есть там что-то там включить, там мультики или еще как-то. Последний раз подошла, спрашивает, папа, можно ли вот я себе закачаю на телефон ТикТок? Это не реклама, но я как отец, я говорю, давай-ка я посмотрю. Что вообще это такое? Открыл, посмотрел. Ну, это печаль. Ну, не знаю, может быть, у остальных как-то что-то другое там появляется, но через каждые 20-30 кадров, там, допустим, какого-то в кавычках позитивного видео, потому что позитивного там очень мало. Для меня, конечно, интересно это строительство было, поэтому мне это интересно было смотреть. И там можно вроде как в поисковике это все забивать. Но периодически, через каждую вот там 15-20 кадров, знаете, еще слышали, это 25-й кадр. Вот здесь, похоже, та же самая система. Показывается там какая-нибудь женщина с такими надписями «бедная, одинокая, несчастная», «желаю выйти замуж» и так далее, и так далее, и так далее. При этом еще это все совмещается там с видами, с всякими танцульками. Я говорю, дочь, тебе не надо. Там ничего хорошего нет. Ну, приходится самому через все проходить, вот это молодежное, понимаете, чтобы просто узнать, надо это ребенку или не надо. Но благо ребенок адекватный. То есть он понимает, что надо, что не надо. Где-то что-то лучше, ну говорят. Толку-то говорить. А делать-то что-то делается, нет? Я вижу, что делается очень мало. Практически ничего не делается вообще. То есть вот у нас не говорят в программах позитивного о том, что, допустим, вот живет многодетная семья в деревне, к примеру. Все работают там, даже дети маленькие работают, помогают там папе с мамой. Там после школы приходят, помогают тогда. Почему? Ну, придет всем известная инспекция, скажет, да как же так? Вы нарушаете права ребенка, он не имеет права работать. И помимо того, что вроде бы позитивное видео, как мы все чаще там бывает, общаясь в каких-нибудь разговорах между друг с другом, говорим как, вот раньше жили, да, как у нас бывает, вот раньше-то жили, там. Вот так-то, так-то, там, у кого-то там дед был, такой-то, такой, не то, что сейчас, а потому что сейчас уже боятся, показать не то, и все. И придут к тебе потом люди в погонах, задавая разные вопросы. Как тут нарушаются права ребенка и почему?
Вы такого не испытывали, батюшка, еще? Никто не приходил?
Ну, слава богу, никто не приходил, может, потому что я окормляю полицию. Вот, я знаю, куда звонить. Это, потом звонить военным, если полиция не поможет. И их тоже окормляю. Поэтому, вы знаете, всему есть статистика. Очень хорошая помощь человеку. Если бы у нас все было бы хорошо, то у меня, по крайней мере, бы из 26 призывников, 24 призывника имели бы хотя бы полноценную семью. А из 26 призывников, 24 – неполноценная семья. Кто-то воспитывается просто бабушкой, кто-то воспитывается просто мамой. Как вам такая статистика? Хорошо у нас живется?
Удручающе.
Это удручающе. А кто-то об этом говорит? Нет. Хоть один депутат об этом говорит? Нет, только обещания. Но о чем тогда речь вообще? Понимаете, а это реальность, это наша реальность. Я с ними занимаюсь, я с ними общаюсь, у меня с ними диалог. Вот это наше будущее. Они приходят в армию, и многие из них, ну, ладно, если умеют шнурки завязывать, а кто-то этого не умеет быстро делать. То есть они отрываются вот от мамы. Почему потом начинается? Там уже... Офицеры, извините меня, как вот они, наверное, дома себя так не ведут, как вот с этими молодыми призывниками. Там не то, что папа или как отец. Они же ведут себя как нянечки с ними, понимаете? А потом, когда мы видим там что-то, где-то кто-то сбежал, кто-то что-то не выдержал. Слушайте, ребята, в свое время, когда я служил, и мои, можно так сказать, однокурсники служили в армии, служили по 2 года. 2 года. Вы просто вот можете посмотреть. Вот вам статистика. Это реальность. Если бы были бы какие-то положительные галочки в этом, то семьи были бы полноценны. Слава Богу, что они хотя бы пошли в армию. Они узнают мужской коллектив. Дай Бог, может быть, их общение там, со священником, те беседы, которые они слышат, принесут им какую-то пользу. Дай да Бог. Но... Об этом мы только можем рассуждать.
А у вас сколько времени, батюшка, на общение с ними?
Ой, вы знаете, у меня чаще выходит часа по 4, наверное, с ними общение. Потому что мы обычно всегда начинаем с молитвы за родителей. Потому что там же разные ребята. Там есть мусульмане, есть люди невоцерковленные вообще, люди неверующие. Есть православные, вроде бы крещенные, но ни разу в храм не ходившие. Такие есть. Но когда предлагаешь им помолиться за родителей, никто не отказывается. Ну, если мне мусульманин предложит, к примеру, можно я помолюсь за ваших родителей, я скажу, пожалуйста, ну помолись. Есть ли здесь что-то плохое? Я не вижу. Также этим всем ребятам там... верующий, неверующий, там, неважно, крещенный, некрещенный, я предлагаю, что, ребята, я к вам пришел, мы можем помолиться за здравие ваших родителей. Это очень важно. Вот вы здесь находитесь, вы думаете, вы бесполезны? Нет. Вы можете принести пользу. Пожалуйста. Точно так же бывают там молитвы за покой родственников. Ведь у всех разные семьи. У кого-то бабушка умерла, у кого-то папа умер. Чаще всего я говорю так, кто не имеет желания, пожалуйста. То есть можете пойти где-то посидеть пока. И после этого у нас такое с ними небольшое чаепитие устанавливается. У меня есть хорошие люди, которые, бывает, покупают моим солдатикам конфетки. Вот. Я не знаю, как на них, конечно, смотрят в магазине, когда они там несколько мешков конфет там покупают, там килограмм 10-15. Они быстро расходятся, этой конфеты. Помогают прихожане, захожане, которые в храм приходят однократно. Они приносят на панихидный стол, из которого питается священник, те, которые в храме помогают, там конфеты, там печенье. И все, и мы с ними пьем чай, и я им провожу беседу. Вместе с ними те же самые конфетки, тот же самый чай, тот же самый сахар, которым мне кто-то пожертвовал, мы с ними сидим, пьем, общаемся. на разные темы духовные, те, которые их интересуют. Семейная жизнь, просто жизнь, духовная жизнь, сверхъестественная жизнь. Все, что их интересует, даже самые элементарные вопросы, бывает так, знаете, как-то я у них спровоцировал немножко так молодых призывников, я их задал вопрос, я говорю, ребят, как вы думаете, вот откуда я это беру, вот, когда к вам приношу вот это все? Ну, и был оригинальный ответ. Ну, вы, батюшка, наверное, на кладбище это все собираете. Я говорю, спасибо тебе, мой дорогой. Но это слишком много времени потратится. Нет, конечно же, не на кладбище. Я говорю, это есть добрые люди, которые помогают. Помогают безвозмездно, чтобы остаться в тайне, чтобы их никто не слышал, не видел, но сделать какое-то в жизни добро. Где тут депутат, спрашиваю я у них. Я говорю, вот, понимаете, ребят, вот мы с вами сидим, общаемся. Я говорю, хоть раз кто-то из вас видел, что к вам пришел депутат, попил с вами чаю. Но болтовни там много. А дела где?
Батюшка, ну мы предполагаем, что одна беседа может человеку изменить жизнь, задать какой-то вектор. То есть у него впереди год. Говорят, что для того, чтобы обучиться армейскому делу, это, конечно, мало. Но для того, чтобы хотя бы остановиться и подумать о чем-то, это, наверное, достаточно. То есть вы перед их службой можете им сказать какие-то очень важные слова, чтобы, ну, как минимум, чтобы они, допустим, узнали, что есть духовные законы, которые нарушать нельзя. Может быть, что-то вот их удивило в ваших беседах, то, что они не знали?
Их удивляет всегда, когда с ними начинаешь беседовать, то есть что-то им рассказывать вообще о христианской жизни. Им же мама с папой не рассказывали. Маме с папой это не надо. Знаете, я на приходе совершаю часто крещение и сталкиваюсь с такими вещами, когда у родителей это просто, знаете, как, ну, вот надо и все. Вот просто надо и все. Спрашиваю, зачем? Ну, все так делают. Все крестят, ну и мы хотим. Спрашиваю, зачем? Ну, вот что это вам даст? Вот, понимаете, вот что это вам даст? Хочется уже, знаете, даже продолжить. Сказать, давайте я вам сейчас денег еще дам, и вы просто пойдете домой. Зачем это вам? Живите и все. Нет, батюшка, надо. У нас все крещеные. Папа, мама. Следующий вопрос. А когда вы последний раз, вот вам же уже, наверное, по 30 лет обоим, папе и маме. Когда вы последний раз были на исповеди или на причастии? Чаще всего говорят, ну, вот 10 лет назад были. Это самый хороший вариант ответа. А чаще всего, что вообще не были. Понимаете? Поэтому, когда такие ребятки приходят в воинскую часть для служения своей родине и слышат, что, оказывается, есть другая жизнь, что то, что говорили в желтой прессе о священниках, там, и мерседесах, и о всем остальном. Я им говорю всегда, ребят, я бы на мерседесе ездил с удовольствием. Ну, ремонт дорогой. Поэтому я езжу на более дешевой машине. Они всегда спрашивают, какая, я им всегда рассказываю, какая. Рассказываю, как я купил эту машину. Как я трудился на эту машину, чтобы они не знали. Мне не стыдно об этом им рассказать, потому что тут стыдиться нечего вообще. Потому что если я приеду на лошади, вот этому удивятся все. Понимаете, еще когда лошадь где-нибудь посередине города навалит кучу, я думаю, мне администрация города купит машину побыстрее, чтобы я только ездил на какой-нибудь машине на самой дешевой, но только бы не на лошади. Да и лошадей, наверное, сейчас в город не пускают. Вот. Поэтому с ними приходится, на самом деле, беседовать на разные темы. На разные темы. И обычные какие-то темы, которые их интересуют, где они слышали кто-то, что-то. И просто на духовные темы. И на самом деле, да, что-то у них остается в душе. У кого-то остается, у кого-то нет. Ну, по крайней мере, самое, понимаете, моя самая главная задача, помимо того, чтобы они узнали о Боге, о живом Боге. Моя задача, чтобы они за этот год определились, для чего и куда они пойдут после армии, чем будут они заниматься. Вот что им дает армия, что будет после армии и чем они будут заниматься. Я, по крайней мере, вот как-то вижу свою вот цель в этом. Рассказать им о Боге, как-то их немножко сподвигнуть, узнать об этом на живых примерах, на своей жизни. И, по крайней мере, чтобы они в будущем хотя бы видели другую сторону православия. Вот это самое главное. У нас же везде говорят, что батюшек не видели, не слышали, не знали и так далее.
А это недавно стало возможным беседы проводить с...
Да нет, вы что, нет. В каждой епархии есть разные отделы, которые отвечают за свою деятельность.
Это с 90-х годов, что ли, уже?
Ну, я думаю, да. Я думаю, да. Просто единственное, что видите, ведь священников не так много на самом деле. Их не так много. И та нагрузка, которая на священниках, она на самом деле очень большая. И не все священники могут себе позволить, допустим, уделить внимание, достойное внимание, там, допустим, каждому призывнику. Потому что у меня небольшая воинская часть. А есть ведь где-то по 1500. Представляете? 1500. Ну, там я не знаю, где мне такие благодетели найти, чтобы они могли столько мне конфет купить, чтобы мы могли с ними просто посидеть чаю попить. Вот. А ведь это не одна беседа такая в неделю. То есть их несколько в месяц таких бесед. А мне надо еще с офицерами побеседовать. Потому что у них еще сложнее ситуация. У них уже семьи. И они уже как офицеры, там, допустим, контрактники, которые служат по контракту, низшее звено. То есть они тоже заинтересованы ведь. Они, им некогда. У них бывает по 6 дней в неделю они заняты. А если еще учения, то тем более еще и родственники не видят. Поэтому, конечно, внимание всем надо. Но, к сожалению, не каждый священник может освоить такую нагрузку. Я не про свою говорю. У меня, мне полегче. А именно у каждого своя нагрузка. А ведь если еще священник-настоятель, у него, понимаете, ведь у настоятеля у него помимо дополнительной какой-то нагрузки, послушания, мы их так называем, наше послушание, кто кормляет там полицию, воинские части и так далее, у них еще есть свой приход. А на приходе тоже надо что-то делать. Там тоже люди нуждаются в помощи. Точно такие же, только которые еще не в армии, готовятся пойти в армию. И им надо что-то объяснять. И с ними надо беседы проводить. Поэтому, конечно, у нас все распределяется. Соответственно, я, видите, я не настоятель, я второй священник, поэтому мне дается возможность заниматься, допустим, здесь. Даже невзирая на то, что у меня, допустим, настоятель, он имеет, занимает эту должность, он тоже в полицию окормляет. Понимаете как? То есть у всех что-то есть. Поэтому если человек хочет задать вопрос, он всегда его задаст. Он найдет возможность и задаст этот вопрос священнику. И священника найдет, если ему это надо. Потому что храмы ведь у нас стоят ведь.
Батюшка, а это не государственная тайна? Вот если скажете, какое сейчас у нас настроение в полиции? Мне их иногда так жалко. Что-то...
Понимаете, там люди, они служат родине. Это надо понять. Те, кто в полиции, те, кто в армии, это люди, которые служат. Я их называю особым сословием. Ну, мы бы, может быть, назвали даже дворянским сословием таких людей. Это особое сословие людей, которые служат своей родине. Как бы к ним ни относился народ, ну давайте завтра полицию уберем. Ну просто вот возьмем и закроем. Вы знаете, те, которые сегодня визжат, что им там что-то не нравится, завтра будут визжать по-другому. Не будь законов наших человеческих, государственных, у нас бы маньяки, наверное, по улицам ходили бы. А настроение, ну какое настроение, представьте, ну каждый день с этим сталкиваться, ну как священник, вот через него проходит там по 100 человек в день, и каждый придет и что-то расскажет, и что-то вылит на него, кучу помоев, И если бы не благодать Божия, то было бы тяжело. Поэтому многие полицейские, они люди воцерковленные. Многие из них. Многие из них даже верующие люди. Так я вам скажу. Ну, конечно, там же и мусульмане служат. И они тоже верующие люди. Поэтому то, что, понятно, не так просто, это работа не для всех. Это служба не для всех. Даже это не работа, это служба, это служение. Это не для всех. Это да. Не каждый сможет. Кричать, писать где-то там, сидя в комнатке, в телефоне. Ой, да это, знаете, каждый гораздо.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Дорогие мои радиослушатели, надеюсь, я вам все-таки не сильно вас всех огорчил. И все сказанное мной, это по большей степени, конечно, все-таки каждодневный опыт, жизнь. Поэтому вы не печальтесь, на самом деле все очень хорошо. Вот. А то, что я вам в самом начале сказал, что каждый человек, живущий на земле, ищет своего. И вот то, что он ищет, он его находит. Но приносит ли ему это пользу и дает ли это ему радость духовную, вот здесь уже вопрос. Поэтому, как я вам уже сказал, не печальтесь, а радуйтесь. Милости Божией, благодати Божией на всех вас, дорогие мои.